Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Арсении Великом и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ о философии Платона. Виктор Петрович, вот мы знаем, что существует множество методов изучения Платона, а можно эти методы как-то систематизировать?
Каждый философ по-своему пытается выстроить эту философскую систему. И обозреть все многообразие этих подходов сейчас уже, наверное, не представляется возможным. То, что Платон – это прежде всего нравственный философ и в какой-то степени даже богослов, потому что для него истина и благо фактически обладает свойствами божества, в этом согласны были все, в том числе и отцы церкви, которые называли Платона великим эллинским богословом. А что касается философии, здесь подходы часто разнятся. Так, например, в русской мысли XIX века такие философы, как Владимир Эрн и Владимир Сергеевич Соловьев, предложили совершенно разные подходы к пониманию Платона. Эрн считал, что ключевым диалогом для понимания Платона является его диалог «Федр», где Платон излагает какое-то откровение, которое он получил свыше. И Эрн считает, что платоновская философия есть просто его изложение некоего божественного откровения, полученного каким-то сверхъестественным интуитивным путем. В понимании Эрна Платон скорее богослов, чем философ. Соловьев же считает Платона прежде всего философом и убежден, что Платон, как гениальный философ, выводит и доказывает все свои положения. И поэтому ключевым диалогом, с которого следует начинать, является диалог теетет где Платон как раз и ставит проблему истины. Что такое истина? Что такое истинное знание? Как мы его можем получить? Я думаю, что подход Соловьева в данном случае более правилен в понимании Платона как философа. Хотя, может быть, Эрн тоже отмечает какую-то истинную мысль, находясь в русле того толкования Платона, которое мы находим и у отцов церкви, как великого эллинского богослова.
Может быть, также Соловьев считает диалог Тиетет базовым для Платона, потому что в нем Платон разбивает сенсуалистическую теорию познания?
Но только если мы с вами будем помнить, что сенсуалистическая теория познания – это та теория, которой придерживались софисты. И именно поэтому мы и говорим о том, что софисты – это главные противники Платона. Ему необходимо их опровергнуть. Поэтому, отвечая на вопрос о том, что такое знание, что такое истина, он обязан одновременно показать и ошибочность его врагов, софистов, с которыми всю жизнь боролся его любимый учитель Сократ.
Виктор Петрович, а позиция Соловьева, насколько она распространена среди других философов?
Она достаточно распространена. Согласен с Соловьевым и князь Сергей Трубецкой, написавший замечательный учебник по истории философии. Но достаточно сказать, что, например, великий немецкий философ XX века Эдмунд Гуссерль назвал Платона первым научным философом. То есть не богословом, а именно научным философом.
А что это значит научный философ?
То есть философ, не просто излагающий какие-то свои убеждения, а доказывающий их, ищущий истину при помощи доказательств, так же, как это делает ученый. Поэтому Платона лучше всего понимать именно так, ища у него аргументы, доказательства в защиту того положения, которое высказывал Сократ, существование объективной истины и объективного добра.
Существует столько методов в изучении Платона. Виктор Петрович, а какого метода мы будем придерживаться в нашем изучении Платона?
Обычно в стандартных учебниках по истории философии любого философа препарируют на составные части. Излагают так, вот здесь учение этого философа о бытии, здесь учение о познании, здесь учение о космосе, здесь его этика, здесь эстетика и так далее. Но понятно, что таким методом можно изложить какие-то положения философии мыслителя, но понять, для чего он это все писал, понять систему его философии невозможно. Поэтому к творчеству любого мыслителя, и Платона тем более, всегда нужно подходить со стороны той проблемы, которая прежде всего волновала этого философа. Только тогда мы можем выстроить именно систему его мысли, а не просто рассказать то, о чем, когда и где он писал. Вот какова главная проблема? Из чего Платон исходил? Мы должны прежде всего поставить этот вопрос. Ну, понятно, мы об этом уже говорили, что главная проблема для Платона была нравственной. Проблема поиска причины зла в мире – и поиска того, как сделать, чтобы этого зла не было. Но с чего начинать при решении этой проблемы? И понятно, что Платон, будучи учеником Сократа, исходил из того же самого убеждения в существовании объективного добра, которое является одновременно и объективной истиной. Поэтому для Платона, как и для Сократа, главными противниками являлись софисты, философы, утверждавшие, что нет объективной истины, все так, как кому что кажется. Вот исходя из этого, мы и должны выстраивать философию Платона, из его убеждения, что истина есть и есть добро, объективное и не зависящее от человека.
Многим из нас Платон известен как философ, который ввел понятие «идея», идеального мира. Виктор Петрович, а как развивалось это учение Платона? Из чего оно вытекает и как он пришел к нему?
Да, действительно, Платон – это великий философ, и его имя прежде всего связывается именно с теорией идей, с некоторым идеальным миром, миром духовным по своей природе, который не видим глазами, который отличается от нашего материального мира. Существование этого мира далеко не очевидно, и нужно как-то доказать, аргументированно показать, что этот мир существует. Мы уже с вами знаем, что Платон писал множество разных трактатов, диалогов, из которых трудно вывести какое-то однозначное мнение. Но есть один диалог, который нам очень поможет узнать, каким же образом Платон приходит к выводу о существовании теории идей. Это диалог тет-а-тет. Конечно, можно считать, что Платон пришел к теории идей путем некоего наития, путем откровения, как считает философ Эрн, но все же подавляющее большинство мирового сообщества философов считают Платона прежде всего философом рационалистического плана, философом, который все доказывает. Он не может принять что-то на доверие какому-то интуитивному своему чувству.
Как мы сказали, что Платон – это научный философ.
Да, и ведь мы помним ситуацию, в которой Платон жил и действовал. Ему нужно было опровергнуть софистов, нужно было доказать неопровержимой ошибочность их положения об относительности истины. И представим себе, что если Платон выходит и говорит: «А вы не правы, потому что мне вот показалось, что вот это не так». Ну как к этому отнесутся? Скажут: «А нам кажется, что вот иначе».
Ну да, получится, что Платон будет действовать методом «как кому что кажется, так оно и есть».
Совершенно правильно. И поэтому Платон доказывает и призывает к этому софистов доказывать истину. А истина только лишь одна. И диалог, в котором Платон показывает тот способ, каким лучше всего опровергнуть софистов, в том числе и их же собственными методами, это диалог тет-а-тет.
Это один из ранних диалогов Платона.
Да, действительно, казалось бы, логично считать, что это должен быть ранним диалогом Платона, диалогом, который Платон написал в молодости, а потом развивал его, придя к теории идей. Но творчество Платона – это тайна, и каким образом сам Платон приходил к этому, мы сказать можем только лишь с достаточной степенью вероятности. Я думаю, что Платон уже в пожилом возрасте решил как бы сам себе объяснить, и не только себе, но, конечно же, и нам, читателям, почему же мы можем быть уверены в существовании мира идей. И тогда он пишет диалог тет-а-тет.
А в этом диалоге все-таки больше Платона или еще Сократ как-то фигурирует, и влияние Сократа еще присутствует?
Как любой поздний диалог, это уже чисто платоновский диалог. Конечно же, там действует Сократ, конечно же, именно Сократ высказывает идеи Платона. Более того, там есть некоторые биографические высказывания о Сократе, о том, что Сократ был сыном повитухи, о том, что он пользовался маевтическим методом и так далее. Но все же это уже Платон. Платон зрелый, Платон того периода, когда у него уже была разработана теория идей, и ему нужно было обосновать эту теорию.
Виктор Петрович, а о чем этот диалог?
Как любой платоновский диалог, он начинается с вопроса. Вопрос, который изучает Сократ со своими собеседниками, среди которых выделяется юный математик тет-а-тет, это вопрос о том, что такое знание. И вот вокруг этого вопроса развертывается беседа Сократа с тет-а-тетом. Вначале тет-а-тет дает простой ответ. Ну как, что такое знание? Знание есть у людей, которые что-то умеют делать. Вот, например, горшечник знает, как делать горшки, сапожник знает, как шить сапоги. В чем здесь проблема? Сократ, улыбаясь, говорит: «Ну, ты понимаешь, юный тет-а-тет, ты спутал два вопроса. Я тебя спрашиваю, что такое знание, а ты говоришь, кто обладает знанием. Это разные вопросы». Тет-а-тет схватывает проблему, понимает неудачу своего так называемого определения и после недолгого раздумья говорит: «Знание – это чувственное восприятие». Иначе говоря, мы что-то знаем тогда, когда мы это можем воспринять нашими чувствами, услышать, увидеть, понюхать, попробовать на вкус и так далее. Знание – это чувственное восприятие.
Ну, конечно, и мы также можем согласиться с тет-а-тетом, потому что наш опыт показывает, что действительно все мы познаем с помощью органов чувств.
Вот видите, вот вы сами, может быть, даже не заметя, уже сразу уловили нить беседы Сократа с тет-а-тетом. Ну, несколько забегая вперед, я повторю ваше замечание. Мы познаем с помощью органов чувств, как вы сказали. А тет-а-тет говорит: знание есть чувственное восприятие. Вот с помощью или есть, как раз на это отличие Сократ будет обращать внимание. Нельзя отождествлять знание с чувственным восприятием. То, что чувства играют огромнейшую роль в процессе познания, с этим невозможно не согласиться. Но нельзя сводить чувственное познание только к чувственному восприятию.
То есть Диотет утверждал, что мое ощущение – это и есть знание.
Да, а Сократ же утверждает, что ощущение – это способ, при помощи которого мы знание приобретаем. Практически весь диалог будет строиться именно на опровержении Сократом от этого определения знания, потому что, прежде всего, как Сократ с самого начала указывает на это Теэтету, что его определение – это то же самое определение Протагора, то есть определение софистов. Действительно, если мы говорим, что знание есть чувственное восприятие, говорит Сократ, то это означает, что что кому как кажется, так оно и есть.
То есть субъективизм.
То есть субъективизм. То есть человек есть мера всех вещей. Ну, представьте себе сами, знание есть чувственное восприятие. Я плохо вижу. Для меня знанием будет размытость вещей внешнего мира. Вы хорошо видите. Для вас знание будет четкие контуры окружающих вас вещей. Понимаете? И поэтому вопрос о том, а какова же вещь сама по себе, размыты границы ли ее или четкие сами по себе, вопрос так вообще даже не ставится.
То есть нет вопроса об истине, об истинном положении вещи?
Да, вопрос об истине в такой ситуации вообще не ставится. Как, что, кому кажется, так оно и есть, потому что знание есть чувственное восприятие. Сократ сразу же на это обращает внимание Теэтета. Твоя позиция, говорит Теэтету Сократ, это позиция софистов, позиция Протагора.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим рассказ о Платоне.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Сегодня мы продолжим рассказ о диалоге Платона-Теэтет. Как мы знаем, Платон боролся с софистами, и в частности он подвергал критике утверждений софистов о том, что знание есть чувственное восприятие.
Это положение «знание есть чувственное восприятие» связано и с другими положениями. Прежде всего, оно сугубо материалистично, потому что мы можем воспринимать чувствами только материальные вещи. А мы помним, что софисты были материалистами. То есть здесь еще раз Сократ проводит связь с софистикой. Далее, с другой стороны, мы помним, что, согласно софистам, чувственный мир находится в постоянном изменении. Это тоже является необходимым условием чувственного познания мира.
То есть учение Гераклита о том, что все течет и все меняется.
Да, в чем здесь проблема? Если мы говорим, что знание есть чувственное восприятие, а что такое чувственное восприятие? Восприятие возникает тогда, когда какая-то вещь воздействует на мои органы чувств. Действие этого предмета – это есть изменение. Предмет воздействует на мои органы чувств. Мои органы чувств в результате этого воздействия изменились. Ну, скажем, я посмотрел на солнце, и зрачки мои сузились. Любой вообще зрительный акт производит какое-то изменение. Нет изменения – нет чувственного восприятия. И наоборот. Чувственное восприятие возможно только тогда, когда есть изменения во внешнем мире, во мне, между внешним миром и мной, везде. Поэтому действительно мы должны сделать отсюда вывод. Знание есть чувственное восприятие возможно только лишь тогда, когда все течет и все изменяется. Если есть покой, чувственного восприятия нет. Итак, подведем итог. Положение о том, что знание есть чувственное восприятие, оказывается, во-первых, связанным с последовательным материализмом, потому что чувственно воспринять мы можем только материальные вещи, и, во-вторых, связано с постоянной изменчивостью материальных вещей, материального мира, потому что воспринимать мы можем только изменяющиеся предметы.
Многие материалисты утверждают, что мир материален, что мир изменяем, что мы познаем только изменчивый мир, мы не знаем истинного мира. Ну а в чем же здесь нелогичность Теэтета?
Совершенно правильно. Мы это видим, и это очевидно не только для Теэтета, но и для Сократа. Но Сократ пытается смотреть несколько дальше. Он понимает, что вот этот взгляд на мир, такой сенсуалистический, как говорят философы, взгляд на мир, который показывает, что мы можем познать его только лишь чувствами, такая точка зрения, оказывается, приводит нас к отказу от истины. В чем здесь проблема? Сократ приводит ряд таких вот вопросов Теотету. То есть мы как бы вместе с Теотетом уже убедились о связи положения человека с мира всех вещей, знания есть чувственное восприятие, и все течет, и все изменяется. И Сократ спрашивает, ну скажи, пожалуйста, ты кому больше доверяешь? Специалисту в каком-нибудь деле или любому человеку? Конечно, специалисту. Значит, не человек есть мира всех вещей, а, скажем, как приготовить вкусный обед, будет повар мира всех вещей, как излечить от болезни, будет врач мира данных вещей, относящихся к болезням и здоровью. То есть, есть некоторое знание, которое человек приобретает.
То есть, Платон суживает понятие «человек есть мира всех вещей».
Да, не каждый человек может быть мера всех вещей, а только тот человек, который обладает знанием. И Сократ показывает Теотету, что мы все этим пользуемся. Мы доверяем поварам, мы доверяем грамотным врачам, мы доверяем грамотным ремесленникам, а не любому человеку. Ведь любой человек имеет чувство, и тогда, делает другой вывод Сократ, заблуждение вообще невозможно. Ведь если знание есть ощущение, а ощущение есть у каждого человека, тогда и знание есть у каждого человека. Заблуждение как таковое невозможно.
То есть у каждого человека своя истина.
Да, своя истина. И поэтому все правы. Никто не ошибается, все правы. И Сократ иронически замечает, ну, если все правы, и тогда любая фраза будет правильной, тогда я могу сказать, что фраза «Протагор ошибается» тоже правильно. Это, конечно, любимая ирония Сократа, но в этой иронии Сократ уже показывает на самопротиворечивость протагоровской концепции. Не может быть истинной концепция, которая включает в себя положение, которое себя же и опровергает.
Но это очень похоже на то, как сказал Гераклит, что люди живут так, как будто у каждого есть свой разум.
Да, еще Гераклит это подметил, что есть общая истина, разум един для всех. А люди действительно живут так, как будто у каждого своя истина и свой разум. И эта же мысль подчеркивается и софистами, с которыми полемизируют Сократ и Платон. Или еще такой аргумент приводит Сократ. Вы говорите, человек есть мира всех вещей. А почему, собственно, человек? Ведь ощущает не только человек. Животное тоже имеет ощущения. Почему, скажем, не свинья есть мира всех вещей? Или какой-нибудь мифический кинокефал, то есть собакоголовое существо. А мы с вами говорим, человек из мира всех вещей, то есть понимая, что, чтобы быть мерой, нужно быть разумным. Сократ подводит нас к выводу, что нельзя говорить, что человек из мира всех вещей. Иначе говоря, мы должны сказать, что мерой всех вещей является любое существо, которое имеет ощущение. Ведь если знание есть чувство восприятия, тогда мы и должны сказать, что любое животное, которое имеет чувственное восприятие, является мерой всех вещей.
И обладает знанием.
Да, и обладает знанием. И свинья, и кинокефал, и собака, и птица, и рыба. А Протагор говорит почему-то только о человеке.
Такая абсурдность получается.
В этом и уникальность этого метода Сократа и Платона, при помощи которого они опровергают логику самих же софистов, показывают ее внутреннюю противоречивость. Следующий аргумент. Если знание есть чувственное восприятие, мы должны доверять всем нашим восприятиям. Но Сократ говорит, мы сами в своей жизни этим не руководствуемся. Мы многим нашим восприятиям чувственным не доверяем.
Ну, понятно. Мало ли что привидится или приснится.
Да, и об этом говорит Сократ, и о сновидениях, и о галлюцинациях, и каких-то болезненных состояниях. Когда мы просыпаемся, мы понимаем, что мне почудилось, вот сейчас настоящее восприятие, а тогда были не настоящие.
То есть мы можем отфильтровывать эти восприятия и знаем, что какое истинное, какое ложное.
Совершенно верно. То есть свои восприятия мы подвергаем какому-то критерию, какой-то оценке. Из этих наблюдений мы видим, что знание – это не только чувственное восприятие, что здесь участвует что-то другое. Мы, конечно, понимаем, что это что-то другое – это разум. Но Сократ должен подвести Теотета к пониманию того, что знание – это не только чувственное восприятие, но в нем участвует и разумная часть человека. Еще один пример приводит Сократ – память. Ведь мы памятью все пользуемся постоянно. Мы знаем о таких вещах, которые мы сейчас не воспринимаем. Но если мы их не воспринимаем, значит, мы их не должны знать. Если знание есть чувственное восприятие, памяти не должно быть. Если я, скажем, вчера был в театре и видел какой-то спектакль, и сейчас его вместе со своими друзьями вспоминаю, то это невозможно было бы, если бы знание было только чувственным восприятием. Этих примеров вполне достаточно, чтобы увидеть, что точка зрения, высказанная Теэтетом, не столь уж и очевидна. И Сократ подводит итог. Он состоит в том, что если знание есть чувственное восприятие, то знания нет. Но мы с вами все прекрасно понимаем, что знание есть.
То есть знание должно храниться не только в чувственном восприятии.
Точнее сказать так, знание не есть только чувственное восприятие, а оно где-то хранится. Чувственное восприятие – это тот способ, которым знание приобретается.
То есть чувственное восприятие неразрывно связано с самим предметом, и вне его не может существовать, что и опровергает Платон.
Да, потому что если бы было только так, память была бы невозможна. Мы бы не могли знать вещи, которые в данный момент мы не воспринимаем. Не видим, не слышим. Мы ничего бы не запоминали. А поскольку у нас есть память, то мы знаем некоторую вещь, которую не воспринимаем. Значит, знание существует помимо чувственного восприятия.
Ну, хорошо, с этим мы разобрались вопросом, что действительно знание – это не есть чувственное восприятие. Но при чем же здесь идеи? Вот мы вначале говорили, что Платон известен нам как философ, который обосновал существование мира идей. Но вот как он отсюда выводит мир идей?
Вот самое интересное, что в диалоге «Теэтет» Платон на ваш вопрос ответ не дает. Он просто показывает, что знание – это не чувственное восприятие и оставляет нас как бы наедине с самим собой. Подумайте сами. Давайте действительно поразмышляем. Платон убежден, что знание есть. Все диалоги пронизаны этим. Знание есть. Но в диалоге «Теэтет» он показывает, что знание не есть чувственное восприятие. А поскольку чувственное восприятие связано неразрывно с постоянным изменением материального мира, то это означает, что если у нас есть знание, то должно быть, во-первых, что-то помимо чувств, во-вторых, что-то помимо материального мира, в-третьих, что-то неизменное. Вот это и есть мир идей. Нематериальный, неизменяющийся мир, который и лежит в основе нашего знания. Почему? Да потому что знание обладает свойством неизменности.
А почему он назвал это миром идей?
Ну, идея или другое слово, синонимичное этому, эйдос, обозначает форма или вид предмета. В чем здесь суть? Скажем, я захожу в лес. Я с уверенностью говорю, вот это елка, это береза, а это сосна. Как конкретные деревья, я их никогда не видел. Но я тут же с легкостью их узнал. Почему? Потому что я знаю идею этого предмета. Глядя на материальный предмет, я вижу его идею.
Но то же самое, видя человека, мы не знаем этого человека, но мы знаем, что это человек, что это не собака, потому что это разные биологические виды.
Да, совершенно верно. Я не знаю, кто передо мной, Иван или Павел, Хуан или Джон, но я знаю, что это человек. То же самое и здесь. Поэтому Платон и выбирает это слово «идея», внешний вид.
То есть идея – это сущность предмета?
Да, идея – это сущность предмета. Платон впервые вводит понятие сущности в философию. И это понятие является ключевым для всей его философии, потому что идея – это и есть сущность предмета. Ну, иначе говоря, если мы имеем знание о каком-то предмете, то это означает, что это знание должно быть неизменным. А поскольку сам материальный предмет изменяется, то мы знаем не предмет, а его сущность. А поскольку сущность не изменяется, то она может быть только нематериальной. Вот такова логика Платона. У нас есть знание, знание вечно и неизменно, и поэтому это знание, ведь знание должно быть о чем-то, оно не может быть просто знанием, знание должно быть о чем-то, значит, это знание о идее, о некой нематериальной вечной сущности. То есть, когда я смотрю на человека, я вижу его сущность, я вижу его идею, а не конкретного человека. Иначе я никогда не мог бы узнать в толпе, кто меня окружает.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующий раз мы продолжим рассказ о Платоне. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Преподобный Арсений Великий. Преподобный Арсений Великий родился в 354 году в Риме, в благочестивой христианской семье, давшей ему хорошее воспитание и образование. Изучив светские науки и владея в совершенстве латинским и греческим языками, преподобный Арсений приобрел глубокие знания, соединенные с благочестивой и добродетельной жизнью. Глубокая вера побудила юношу оставить занятия науками и предпочесть служение Богу. Когда он вступил в число клириков одной из римских церквей, то был возведен в сан диакона. Император Феодосий, правивший восточной половиной Римской империи, услышал о его образованности и благочестии и поручил Арсению воспитание своих сыновей Аркадия и Гонория. Против воли, повинуясь лишь повелению римского папы Димаса, преподобный Арсений был вынужден расстаться со служением святому алтарю, в то время ему было 29 лет. Прибыв в Константинополь, Арсений был с большой честью встречен императором Феодосием, который дал ему повеление воспитать царевичей не только мудрыми, но и благочестивыми, охраняя их от увлечений юности. «Хотя они и царские сыновья, — сказал Феодосий, — но должны тебе во всем повиноваться, как отцу своему и учителю». С усердием занялся преподобный образованием юношей, однако высокий почет, которым он был окружен, тяготил его дух, стремившийся к служению Богу в безмолвии иноческой жизни. В горячих молитвах просил Господа преподобный указать ему путь спасения. Господь внял его прошению, и однажды он услышал голос, говоривший ему: «Арсений, бегай людей и спасешься». Тогда, сняв с себя роскошные одежды и надев странническую, он тайно ушел из дворца, сел на корабль и отплыл в Александрию, откуда немедленно поспешил в Скитскую пустыню. Придя в церковь, он просил пресвитеров принять его в число монахов, называя себя убогим странником, однако внешность указывала в нем не простого, а знатного человека. Братья отвели его к прославленному святой жизнью преподобному Авве Иоанну Колову. Тот, желая испытать смирение пришедшего, во время трапезы не посадил Арсения среди иноков, но бросил ему сухарик, сказав: «Если хочешь, ешь». С великим смирением преподобный Арсений пал на колени, подполз к лежащему сухарю и съел, отойдя в угол. Видя это, старец Иоанн сказал: «Он будет великим подвижником». С любовью приняв Арсения, он совершил постриг в иночество начинающего подвижника. С усердием начал преподобный Арсений проходить послушание и вскоре превзошел в подвижничестве многих отцов-пустынников. Однажды на молитве преподобный вновь услышал голос: «Арсений, бегай людей и пребывай в безмолвии, это корень безгрешия». С тех пор преподобный Арсений поселился вне скита, в уединенной келье, приняв подвиг безмолвия, редко выходил из затвора, приходя в церковь только в праздничные и воскресные дни. Ни с кем не беседовал, соблюдая полное молчание. На вопрос одного инока, почему он так скрывается от людей, подвижник отвечал: «Бог видит, что я люблю всех, но не могу быть одновременно с Богом и людьми. Силы небесные, все имеют одну волю и единодушно славят Бога. На земле же каждый человек имеет свою волю, и мысли людей различны. Не могу, оставив Бога, жить с людьми». Пребывая в непрестанной молитве, преподобный, однако, не отказывал приходящим инокам в советах и наставлении, давая краткие, но мудрые ответы на их вопросы. Однажды пришедший к великому старцу инок из скита увидел его через оконце, стоящим на молитве, окруженного пламенем. Рукоделием преподобного Арсения было плетение корзин. Для этого листья финиковых пальм, из которых плелись корзины, он размачивал в воде. По целому году преподобный Арсений не менял в сосуде воду, от которой исходил гнилостный запах. На вопрос, почему он так поступает, преподобный отвечал, что этим смиряет себя, так как, живя в миру, он был окружен благовонными запахами и теперь терпит смрад, чтобы не ощущать после смерти смрадности ада. Слава о великом подвижнике распространилась далеко. Многие желали его видеть, и тем нарушали безмолвие подвижника, вследствие чего преподобный вынужден был переходить с места на место. Однако жаждавшие получить наставление и благословение находили его. Преподобный Арсений учил: «Многие принимают на себя большие подвиги, пощения и бдения, но мало кто соблюдает душу свою от ненависти, гнева, памятозлобия, осуждения и гордости. Таковые подобны окрашенным гробам, наполненным внутри смрадными костями». Один инок спросил преподобного, что ему делать, когда он, читая псалмы, не понимает их значения. Старец ответил, что следует продолжать чтение псалмов, так как злые силы бегут от нас, не терпя силы слова божественных писаний. Инокам приходилось слышать, как преподобный часто понуждал себя самого к подвигам словами: «Трудись, Арсений! Не ленись, ты пришел не на покой, но на труды». Также преподобный говорил: «Много раз раскаивался я о своих словах, а о молчании никогда». Великий подвижник и безмолвник стяжал дар благодатных слез, которыми постоянно были наполнены его глаза. В иноческих подвигах он провел 55 лет, заслужив от современников название «великого», и скончался в возрасте 95 лет, в 449 или 450 году. Известная история о преподобном Арсении. Как братия смутилась далеко не самым строгим его внешним подвигом. он не спал на камнях. Сохранялись порой и некоторые его привычки из светской жизни, не соответствовавшие как будто жизни монашеской. Однако старцы обратили внимание на предельный внутренний подвиг святого. Ибо он был знатен в миру, так что каждое усилие над душой ради перемены ее к духу монашескому давалось ему куда труднее, чем братьям простого происхождения. И мы, по примеру великого молчальника, да исправимся прежде внутренне, тогда и внешнее усилие над душой не останется бесплодным. Ибо за меру усилия над собой ради стяжания добродетели вознаграждает Бог.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Валерий Шалавин.
Митрополит Вениамин Фетченков. На рубеже двух эпох. А я подумал... И сейчас думаю, действительно, ослабела любовь между нами, православными церквами. Настоящего сердечного единства не чувствуется. Живем точно чужие. Это ненормально. И нужно всем церквам задуматься над такой болезнью нашей. Кажется, проще всего нужно было бы устраивать нам соборы с приглашением других церквей, потом иметь своих представителей при патриархиях, устраивать беседы по разным вопросам, богословским, школьным, инославным, общественным, издавать бы единый печатный орган, поминать друг друга в молитвах, на открытых богослужениях, при архиереях и даже во всех церквах приходских. Конечно, это все второстепенное внешнее средство, а главное в благодати единого Святаго Духа, обитающего в сердцах наших. Но все же не нужно пренебрегать и другими путями. А потом нужно созвать следующий Вселенский Собор. Некоторые думают, будто их было 7, а больше быть не может. Но ясно, что это мертвая идея. Церковью же руководит животворящий Дух Святой. Была недавно такая попытка созвать Вселенский Собор на Афоне. Но она разрушилась, потому что русская патриархия отказалась послать своих канонических представителей вместе с незаконными живоцерковниками, которых тоже признает греческая патриархия, и коих она приглашала на предполагавшийся Афонский собор. За русской церковью отказался и покойный сербский патриарх Варнава. Так дело и расстроилось. Не на единстве и любви созданное, разъединением и кончилось. А одним из условий сохранения единства и любви является соблюдение церковных канонов, как запечатленных форм этого единства, как пути сохранения любви и истины. Но, увы, после и архиереи, и патриархи перестали дорожить этими узами любви, этими опорами пребывания в единстве, и потому стали разваливаться и последние остатки любовного общения. Греческая патриархия за годы революции в России сделала много таких фальшивых шагов, которые едва не привели к разрыву между ней и русской патриархией. Признание живой церкви, наряду с истинной церкви, патриаршей, не отменено и доселе. Оправдание откола православных епархий в Польше, Латвии, Эстонии, Финляндии и даже в эмиграции митрополита Евлогия Парижского. и участие в этих расколах и тому подобное. Совершенно справедливо писал митрополит Сергий, что русская церковь и русский народ начали терять веру в греческую патриархию как представительницу канонической правды. Нередко мне приходили мысли, что история Константинопольской патриархии, как первой среди других, подходила к концу. И совсем не от того, что греков мало числом, а потому, что они ослабели в хранении канонической истины, стали приспосабливаться к ложным путям. И кто знает, не перейдет ли это первенствующая роль от Царьграда к русской Москве, согласно древнему преданию нашему. Москва — Третий Рим. Константинополь II, так он официально и именуется в церковных актах, Нео-Роми, Новый Рим. Во всяком случае, вне всякого сомнения, что у нас на Руси, особенно со времен управления митрополита Сергия, церковная жизнь поставлена хотя и на благоразумные, но строгие пути канонов. И это возвышает ее значение в глазах всего мира. Если же прибавить к этому глубокое недоверие к грекам, не только болгар, находящихся в расколе с ними, но и сербов, это я отлично знаю, а теперь и русских, то положение греческой церкви станет еще более слабым. А если предположить, что эта мировая война кончится победой русских и изгнанием немцев с Балкан, славяне и греки будут обязаны им же и союзникам нашим. Тогда нетрудно будет понять огромное политическое значение Москвы, а обычно, как показывала вся история церкви, с ростом государства растет и сила церкви. Известно ведь, что Константинопольская церковь возвысилась лишь после и от того, что Константин Великий перевел туда из Рима политический и государственный центр, а совсем не по каким-либо догматическим соображениям. А если славяне с Россией остынут к Греции, то кто же с ней останется? Несколько миллионов греков, несколько сот тысяч сирийцев, сомнительные румыны — и все. Нужно учитывать жизнь и ее историю. Но пока греки только что и сделали за последние 25 лет, что старались ухватить где-нибудь, что плохо лежало. Горько писать это, но такова правда, и ее не забыть России. Но воротимся к работам нашего синода. Вторым, запечатлевшимся в моей памяти вопросом, была попытка установления отношений уже не с православными, а с инославными церквами, католиками в первую очередь, а также с англиканами и прочими. Нужно сказать, что католики оказались внешне гораздо более любезными, чем греки, не говоря уж о том, что они дали приют детям. Их представитель архиерей Дольче, папский легат на Ближнем Востоке, в сопровождении свиты сделал визиты русским архиереям. Я тогда был опасно болен воспалением кишок, и они навестили меня в болгарской больнице. При этом привезли мне около 5 фунтов шоколада и бутылок 15-20 разных прекрасных вин. И вообще, жизнь поставила нас в более близкие отношения. А так как в России мы жили обособленно друг от друга, и законы охраняли эту ограду между нами, то нам тут пришлось впервые жизненно, а не в теории, столкнуться с вопросом, как относиться к инославным. Тем более, что греки, без сношений с другими церквами, вошли в довольно тесное общение с англичанами, чуть не признавая их вполне православными. Эта дружба началась давно-давно. Она была нужна обеим сторонам. Греки нуждались в англичанах для освобождения от турецкого ига, а англичанам нужен был Константинополь и признание их иерархии, оторвавшейся от папы законного. И, увы, опять нужно сказать, что греки и тут встали не столько на догматико-каноническую позицию, сколько на политическо-практическую. Русская же церковь держалась очень осторожного отношения к английской церкви. Было несколько попыток к выяснению вопроса об объединении,
но все они кончились бесплодно. И вот в синоде поднялся этот вопрос: как нам быть дальше? Наши беженцы стали разъезжаться из Турции и во Францию, и в Германию, и в Сербию. Митрополиту Платону, уже знавшему инославную Америку в течение семилетнего его архиерейства там, предложено было изготовить доклад к следующему заседанию. Он приготовил. Митрополит Антоний, как председатель по старшинству, сначала пропустил на рассмотрение какие-то другие вопросы. Потом на повестке был доклад митрополита Платона.
«Что там дальше?» — спросил митрополит Антоний секретаря синода Аметистова.
«Вопрос об отношении к инославным».
«Ну чего же тут рассуждать?»
— пренебрежительно, с видом знатока, сказал он.
«А что там дальше?»
Секретарь хотел докладывать дальше, но мы все были ошеломлены таким оборотом дела. Ведь он же сам в прошлом заседании согласился на рассмотрение этого вопроса. Иначе он не был бы и поставлен на повестку. Сконфуженный митрополит Платон мучительно молчал. Анастасий и Феофан тоже.
«Владыка», — обратился я к митрополиту Антонию, — «прошу слова». «О чем?»
«Да уж я знаю, о чем. О повестке нынешнего заседания».
«Ну и что?» — раздраженно спрашивает он.
«Скажите, пожалуйста, зачем вы, как председатель, созываете нас, членов синода, на собрание?»
«Как зачем? Что за вопрос?»
— все больше волновался он. «Если вы хотите проводить лишь свои воззрения, тогда уж проще поступить так, как иногда, говорят, делали обер-прокуроры с прежним синодом. Они рассылали для подписи членам его заготовленные решения».
«Как вы смеете так говорить?»
— потеряв терпение, закричал митрополит Антоний. «Но я давно перестал бояться в душе своей».
«Да, смею. Осмелился. Я почти 20 лет собирался сказать вам об этом. Да все боялся». «Вы-то боялись?»
«Да, боялся».
«Да вы хоть патриарха не побоитесь».
«Может быть, и не побоюсь. Но сейчас дело идет о синоде. Мы все на прошлом собрании постановили обсудить этот вопрос. Поручили митрополиту заготовить доклад. Он это сделал. Мы все, кроме вас, ждем с интересом заслушания его. Если вам все ясно, то не ясно нам. Вы же не удостаиваете даже сказать митрополиту...» Я хотел продолжить свою речь, но митрополит Антоний с гневом закрыл собрание синода. А меня взял под руку, отвел в сторону и почти с шипением сказал мне вполголоса:
«Вы знаете, что сделали бы вам за такой скандал старые архиереи?»
«Не знаю. Но только тогда позвольте мне сказать вам. Вы, как никто другой, являетесь противником католицизма и папизма. Но я еще не знаю иного архиерея, который бы в душе был таким самоуверенным папистом, как вы». И мы разошлись. Но заседание закончилось, и поставленный вопрос так и не обсуждался после. Сам митрополит Антоний иногда говорил, что и язычники, и магометане благочестивее католических и протестантских христиан, потому что у тех будто бы воззрения более аскетичны, чем у этих сект, желающих оправдаться без подвигов. Увы, после всего через 6 лет тот же митрополит Антоний принимал участие в торжественных заседаниях и стоял за службами в англиканских храмах в Лондоне по случаю 1600-летия Первого Вселенского Собора, участвовал в торжественном банкете у сербского патриарха Димитрия по случаю чествования католического архиерея, приехавшего с визитом в Карловцы. Но, правда, в душе оставался непримиримым противником католицизма. Так этот вопрос и остался невыясненным, и каждый из нас решал его потом на свой риск. Третье дело, уже одобренное синодом, был вопрос о подготовке всезаграничного церковного собора. Эта идея больше всех принадлежала мне. Я же был назначен и председателем подготовительной комиссии. С несколькими сотрудниками мы разработали обширный план и напечатали его в особой брошюре, которую разослали по всем местам русского беженства. А Синод распорядился, чтобы в главных центрах рассеяния нашего были устроены предварительные собрания с выработкой предложений. В Константинополе такое собрание было под моим председательством в течение почти двух недель и прошло прекрасно, одушевленно, единодушно, мирно. Это было и остается одним из лучших моих воспоминаний о церковной жизни за границей. Между прочим, сначала устроено было торжественное богослужение, а потом и собрание, где присутствовал наш главнокомандующий. Ему было устроено блестящее торжество с речами и рукоплесканиями. «Вот если бы все так поддерживали», — сказал он мне после наедине. Увы, это было для него последнее торжество. Не буду описывать подробности нашего собрания, о нем осталась где-нибудь изданная нами брошюра. От греков был назначен, по нашей же просьбе, представителем викарный епископ Фотий. Нам показалось это обидным, и мы, это было неделикатно с нашей стороны, попросили прислать более высокое лицо. Патриархия заменила его митрополитом. Какая же судьба! После сего викарный епископ Фотий был избран в патриарха Константинопольского под именем Фотия II. Сначала еще молодым, его место занял теперешний патриарх Вениамин, глубокий старец. Между прочим, некоторые политические правые, члены нашего собрания, хотели воспользоваться им для проведения политических резолюций по вопросам монархии и тому подобное. Но мной эти попытки были оборваны сразу, и тогда все пошло мирно и церковно. Не то произойдет дальше, на общем соборе. Митрополит Антоний в это время уже переехал в Югославию, в город Карловцы, к патриарху сербскому Димитрию. А архиепископ Анастасий был отправлен с ревизионной целью в Палестину. Митрополит Платон, вероятно, выехал в Болгарию. По славянским странам, особенно в Сербию, разъехались и другие архиереи. Нас за границей было около 15-17 человек. Продолжение этого дела будет в ноябре 1921 года в сремских Карловцах. Там Синод с разрешения сербской церкви назначил быть заграничному собору, который прозван был Карловацким. Но это уже вопрос жизни и миграции в Сербии, до коей скоро дойдет речь. А пока прошу читателя проехать со мной в Галлиполи, на острове Лемнос и в греческие Салоники. Как епископ армии я мог и хотел посетить места скопления наших войск. Главная масса их, добровольцев, была в Галлиполи довольно хорошо устроена в палатках, с воинской дисциплиной. Как водится, устроен был парад. Я говорил ободряющие какие-то речи, но о чем я мог тогда говорить? Теперь и сам стыжусь вспоминать, да и не помню. Мы все еще во что-то верили. А тут случилось кронштадтское восстание против большевиков, и у нас уже поспешили напечатать в газетах «Лед тронулся». Не слишком рано ли мы увидели весну? Это была запоздалая зима старого. Отрывок из книги митрополита Вениамина Фетченкова «На рубеже двух эпох» читал Валерий Шалавин.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. А также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.